Они сидели за разными концами длинного, персон на 15 деревянного стола и ожидали обеда. Снаружи, на замок, одна за одной накатывались волны дождя и ветра, но стены без труда отражали их натиск. От веселого треска поленьев в камине, размерами похожим скорее на доменную печь, на душе становилось необычайно уютно и тепло. Титус был вынужден прилагать титанические усилия, чтобы держать глаза открытыми. В качестве отвлекающего сонливость маневра он каждые минут пять начинал в очередной раз оглядывать зал, предназначенный, как объяснил ему архивариус, для торжественных обедов и прочих приятных душе и телу церемоний. Зал был настолько велик, что часть стен и потолок оставались наглухо погруженными во тьму, недоступные для колеблющегося красноватого света, исходящего из раскаленного очага. Не успел Титус подумать о том, что при столь скудном освещении он, пожалуй, с трудом попадет вилкой себе в рот, как прежний слуга-кучер, торжественно вымеряя шаги узкими туфлями с немыслимыми загнутыми носами, вошел в зал и поставил на стол жарко горящий семисвечник. Архивариус, нацепив свои громадные металлические очки, позевывая, развернул какую-то газету. Титус напряг зрение. Газета называлась «Вечерняя Сан-Марино». «Пока печатается в единственном экземпляре», — как бы, между прочим, сообщил архивариус. «Да, сообщают о вашем приезде. Кстати, о вилках. Здесь пока немного другие обычаи, но если вы настаиваете...» Титус не настаивал. Вместо того, ему хотелось взглянуть на газету, где сообщалось о его появлении. Кто ее напечатал и когда? Но в этот момент к столу прибыл ужин. Слуга, непонятно по какому поводу ухмыляясь, расставил по столу, как фигуры на шахматной доске, несколько высоких, припорошенных пылью бутылок и круглых оловянных тарелок. На одной горой возвышалась невиданных размеров жареная утка с торчащим в боку узким кинжалом. — Его зовут Мюллер, — кивнул архивариус в сторону слуги. Тот попытался дружелюбно улыбнуться и показал беззубую верхнюю челюсть. Он сторожил в этих краях, послужил уже не одному хозяину. Без всяких преувеличений, на все руки мастер. Сегодня днем, к примеру, совершенно неподражаемо исполнил роль кучера. Мои поздравления, Мюллер. Особенно мне понравилось вот это ваше «Хай-я!». И громовой голос архивариуса до отказа заполнил зал для приятных церемоний, угрожая обрушить невидимые каменные своды. «Сир», — обратился слуга к Титусу, когда последние отголоски эха наконец затихли, — «мне уже сказали, что в жизни, в другой жизни, слуг у вас не было. Но, понимаете ли, новое положение обязывает. Вы все-таки наследник Сан-Маринский. Так что 24 часа в сутки к вашим услугам. Даже если ночью что-то страшное померещится, зовите меня без колебаний. Здесь всякое бывает. С непривычки можно и свихнуться». «Крайне польщен», — ответил Титус, чувствуя внутри прежде незнакомую разновидность неловкости. «Можете звать меня просто Титус, без всяких там герцогских титулов. И вообще, в душе я противник абсолютной власти. На досуге обязательно подумаю о реформах». Архивариус насмешливо засопел, скрываясь за развернутой газетой. То ли не верил, что у Титуса будет досуг, то ли прочитал что-то смешное. Новоиспеченный наследник, между тем, решив, что формальности завершены, схватил костяную рукоятку кинжала и начал кромсать на части утку, разбрызгивая во все стороны теплый, аппетитно пахнущий жир. Хорошо прожаренная, напичканная имбирем и еще какими-то специями утка показалась Титусу превосходной. «У вас чудесный лес, сир», — сообщил тем временем архивариус, неторопливо отрезая себе утиную ножку после того, как слуга передвинул тарелку на другой конец стола. «Сосны, отборные корабельные сосны, дубы, что-то там еще, и ни одного браконьера. А живности столько, сколько ее в вашем лесу водилось на земле только до сотворения человека. Да, появление одних всегда создает проблемы другим. Кстати, попробуйте вино. Выдержка сделала его просто превосходным. Как-никак, 300 лет или 500, точно не помню». Титус содрогнулся, представив такую бездну времени, и, звякнув зубами, отхлебнул из тяжелого, пахнущего металлом бокала. Ничего подобного в своей жизни он прежде не пил. Голова немедленно стала крайне легкой, словно отделилась от туловища, и шариком поплыла по воздуху, а ноги буквально приросли к полу. Рука, не испросив на то разрешения у воспарившего сознания Титуса, подняла бокал еще и еще раз, и так до тех пор, пока последняя капля чудо-напитка не доползла до его губ. И вот эта самая капля совершила с ним удивительное превращение, вернув здравость мысли и суждений. Тут Титус осознал, от него наверняка чего-то хотят. Не привезли же его сюда в самом деле, чтобы ублажать утонченной кухней и отвечать ему «как изволите, сир» с утра до вечера. Он вежливо подождал пару минут, однако на этот раз архивариус никак не прореагировал на его мысль. Казалось, старик уже дремал, вытянув к камину ноги в видавших виды домашних тапочках без задников.
— Ваше высококнижество! — икнув, обратился к нему Титус.
Старик всхрапнул, а затем приоткрыл один глаз. Глаз сфокусировался на Титусе, и тот понял, что можно говорить. — Вы же все равно знаете, о чем я думаю, — неуверенно пробормотал наследник Сан-Маринский, с трудом подыскивая слова. — У меня была какая-то другая жизнь, хотя я мало что помню, но точно совсем другая. Потом я очутился в карете, мне вручили завещание и все такое, но, наверное, придется за это отрабатывать. Ничего же в этом мире не бывает, просто так. Архивариус, не открывая второго глаза, улыбнулся. Кажется, он был доволен, словно не ошибся в адресате завещания.
«И в этом мире, и в любом другом», — согласился он, начав яростно тереть о каменный пол дымившейся тапочкой. — Пойдемте, сир, я вам кое-что покажу.